А сейчас время нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». Сегодня с экспертами беседует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, спасибо. И у нас на линии прямого эфира в Москве доцент МГУ, политолог Сергей Маркедонов, и в Тхенвале Ирина Гаглоева, экс-министр печати Южной Осетии, глава неправительственной организации Юго-Осетинское информационное агентство ИР. Первый вопрос у меня к Ирине. Добрый вечер, во-первых, Сергей, Ирина. Ирина, у меня к вам первый вопрос. Два правительства уже, в принципе, по инициативе Эдуарда Кокоэты, по инициативе парламента, были сняты. Почему в этот раз этого не произошло? В Тхенвале говорят, что кто платит, тот и заказывает музыку. Действительно, Москва сегодня регулирует этот процесс достаточно жестко.
Я бы не сказала, что Москва регулирует этот процесс. Инициатива всегда исходит из нашей республики. Но влияние Москвы, естественно, ощутимо, и оно естественно. А то, что смена правительства происходит, к сожалению, это факт неоспоримый, и, видимо, это не совсем продуманная тактика по приглашению тех специалистов, которые действительно нуждается наша республика для восстановительных работ, для вообще государственного строительства и всего прочего.
Благодарю, Сергей Маркедонов. В своем комментарии, который вчера звучал у нас в эфире, вы говорили о том, что необходима некая децентрализация власти, чтобы Южная Осетия не развивалась по примеру, скажем, Чеченской республики. А что, если действительно, как вот мы слышали, говорил спикер, вице-спикер парламента республики, что на самом деле специалисты, которые присланы в Южную Осетию, они отнюдь не уникальны, если не сказать больше. Мы же знаем, что, в общем, в России действительно управленческие кадры далеко не идеальны.
Хороший вопрос. Мне кажется, что нынешний конфликт, который происходит, он, в принципе, не носит исключительно субъективного характера. Да, вот это надо понимать. Это не вопрос личных пристрастий или личной неприязни Эдуарда Кокоэты и Вадима Бровцева. Это конфликт объективно существующий в отношениях между поставщиком услуг и потребителем услуг. Послевоенный период, совершенно очевидно, Южная Осетия нуждается в серьезном масштабном восстановлении. Это можно сделать при больших инвестициях. Большие инвестиции в полном объеме невозможны, поскольку Южная Осетия признана Россией и еще рядом государств, но в целом мировое сообщество не признает, поэтому открытого притока инвестиций нет. Значит, остается восстановление с помощью России. Согласитесь, поскольку Россия выделяет достаточно большие средства, она хочет по возможности контролировать их. В то же самое время местная элита, конечно же, хотела бы эти ресурсы использовать с точки зрения своего видения, своего понимания ситуации. И возникает коллизия, в принципе, обычная. И если завтра президентом Южной Осетии будет другой человек, или премьер-министр будет не из Челябинска, а из Ульяновска, или из Москвы, из Ростова-на-Дону, откуда угодно, ситуация во многом будет воспроизведена. Вопрос в форматах разрешения этой ситуации. И, так сказать, ну, прежде всего, в форматах, я бы сказал. То, что специалисты не уникальные приехали, да, но где гарантии, что после отставки этого правительства какие-то более уникальные приедут? Мне кажется, что, в принципе, надо, вот эта ситуация, она ставит перед Россией очень важный выбор и важную дилемму. Надо все-таки переходить к более транспарентному восстановлению Южной Осетии. Это серьезная проблема. Если все будет в основном на устных, неформальных договоренностях, ни к чему хорошему это не приведет, поскольку совершенно права вице-спикер парламента Южной Осетии. В этих конфликтах ситуация этой людей не улучшается. И эти проблемы, они адресуются-то не только Эдуарду Кокоэте или Вадиму Бровцеву, они адресуются России. Если ты, Россия, так сказать, взяла свою ответственность за Южную Осетию, взяла ответственность за восстановление, ну покажи, что какая-то есть позитивная динамика.
Спасибо, Сергей. Ирина Гаглоева, я хотел бы сместить немножко нашу беседу в область политики. Южно-осетинское общество и южно-осетинскую власть всегда упрекали в излишней централизации. А вот вот наличие таких конфликтов между правительством и президентскими структурами, оно ведь, наверное, дает возможность различным ветвям власти, ну, как-то автономизироваться, да, определить свои границы, и, в общем, это ситуация реального разделения властей. Не ведут ли такие конфликты к демократизации южно-осетинского общества?
Ну, в общем, наверное, ведут. И, в общем, это, наверное, тоже нормально, что именно депутаты нашего парламента поставили вопрос о работе нынешнего правительства, которое на самом деле не справляется с теми задачами и очень серьезными задачами, которые сегодня стоят перед республикой. Правительство, которое сегодня находится у власти, оно практически не понимает самого главного. Даже самое не страшное не то, что экономические проблемы не решаются и очень серьезно не решаются, а, в общем-то, она не понимает политической значимости всего того, что происходит в республике. И то, что парламент ставит эти вопросы, возможно, не очень системно, возможно, там есть тоже не совсем центрально, тем не менее ставит и обозначает их. Это уже говорит о том, что, естественно, парламент берет на себя такую ответственность, и в дальнейшем эта ситуация будет развиваться в таком именно направлении.
А можно ли сказать, Ирина, что это конфликт не только вот с конкретным Бровцевым, конкретным правительством, но и конфликт с Москвой?
Ну, я бы так серьезно не обозначала. Конфликт с Москвой, у нас, конечно, конфликта с Москвой нету. Дело все в том, что есть, ну, не совсем правильное отношение к тому вопросу, как помогать Южной Осетии в вопросах, допустим, с кадрами. Нам действительно нужна некоторая помощь в кадрах, потому что мы 20 лет находились в такой ситуации, когда, в общем, нам было не до собственных кадров. Но то, как это осуществляется сейчас конкретной командой, обозначенной на заседании парламента, это, конечно, ведет к очень таким печальным последствиям, которые мы сегодня констатируем. И я думаю, что в принципе на сегодня возможно это решить такими сублимационными какими-то методами, если будет такое желание у правительства, которое сегодня возглавляет Бровцев. Я думаю, что в Москве оно есть, и там такое понимание тоже присутствует. И если все это в конструктивное какое-то русло направить, то проблему это можно решить. Тут пока такого серьезного конфликта нету. Но его обозначение, в общем-то, есть, конечно, несомненно. Потому что страдают люди. Люди, которые 20 лет находились в условиях войны. Люди, которые в августе пережили страшную трагедию и лишились самого дорогого своих домов, и которые практически не видят возможности их восстановления. И даже дело не в том, что они хотят, чтобы им кто-то восстановил. Они хотят возможность заработать на свое восстановление. Многие сами хотят это сделать, но они не могут начать найти нормальную работу, адекватную по оплате для того, чтобы это сделать. И не видят правительство, которое решает эти социальные проблемы.
Спасибо, Ирина. Спасибо. У нас остается ровно 20 секунд. И я прошу Сергея Маркедонова. Сергей, все-таки, вот если Москва будет давить, может ли это привести, очень прошу вас коротко ответить, может ли это привести к тому, что всерьез разразится конфликт между руководством Южной Осетии и Кремлем? Очень
быстро. Вы знаете, всегда давить так тупо и прямо плохо, да? Лучше договариваться, лучше искать какие-то возможности для компромисса.
Благодарю вас. Сергей, напомню, у нас на линии прямого эфира из Москвы был доцент МГУ политолог Сергей Маркедонов. В Цхинвале Ирина Гаглоева, экс-министр печати, глава неправительственной организации Юго-Осетинское информационное агентство ИР.
А с гостями рубрики «Круглый стол» беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.